В эфире «Радио Свобода», «Свобода в клубах», «Киев Мая». Каким мы его увидели, запомнили, чем он нас удивил? Мы говорим именно о майском Киеве, потому что все присутствующие за этим столом либо вернулись в последний день мая из Киева, а это психолог и общественный активист Ирина Берлянд и художник Ярослав Бродин, который работает в Берлине, просто буквально вот позавчера оба вернулись. Или в начале мая были режиссер Наталья Бабинцева и писатель Вячеслав Курицын. Да и я там была. В начале мая, и мы встретились на Майдане, и мне бы хотелось поговорить о том, что Киев вообще-то, ну, он вообще полон информации. Это не история про правосеков, которые ходят по улицам, или про фашистов там, или и про бедных, запуганных киевлян. Это совершенно другая история. Я бы хотела для начала, чтобы мы послушали по телефону, я записала журналиста Петра Померанцева, он работает в Лондоне, и он, ну, может быть, неделю назад вернулся из Киева. Пожалуйста, в студии дайте нам звук Петра Померанцева.
Я там был по время выбора. Я приехал в середине мая и остался на пару недель и был там во время выборов.
Вы ездили специально наблюдать за этими выборами или какие-то другие задачи были?
У меня была более странная такая причина приезда. Меня позвали на такую очень своевременную международную конференцию мировой интеллигенции. Там, где был Бернард, Хенри Леви, Леон Визельтер, Пол Бамен, все главные мировые такие либералы приехали связывать Украину с миром и так помочь украинскому делу.
Ну и как, удалось им, как вы считаете?
Вы знаете, над этим очень легко стебаться, может, очень легко стебаться над Бернардом Леви, который ходит везде в своем макияже и говорит про, там, я не знаю, какие-то великие слова про то, что Украина – это есть будущее Европы, когда, кажется, украинцы сами такое не говорят. Такое фантазии там евроинтеллектуалов. А, значит, в этом смысле очень легко над ним стебаться. Но, с другой стороны, там очень точная цель, потому что у Украины нет своего Russia Today, нет своих информагентств. Они должны втягивать мировых селебрити, интеллигенцию или голливудских актеров в свое дело. Это их один шанс распространять информацию про себя. Под всем этим флером странным, этими великими волосами Визельтера и Хенри Леви, и там высказывания Хейсбурга про новую эру там либерализма и новую битву с тьмой консерватизма, была очень практическая цель.
Петр, если говорить о самом городе, о горожанах, об украинцах, о киевлянах, то какое впечатление люди производят? Они травмированы произошедшим или, наоборот, они полны надежд?
Когда я приехал, травма уже медленно отходила. Понятно, что люди находились в этой ситуации, в этом состоянии несколько месяцев. Но к тому же, потому что была реальная угроза ввода русских танков в Киев. Но к тому времени, когда я приехал, Путин уже сменил свою риторику. Уже было понятно, что он не будет поддерживать там Донецкую республику, уж точно не будет возить танки в Киев, и люди успокоились. И начался уже более такой дельный, рациональный разговор про то, как не потерять то хорошее, которое Майдан дал, и как не потерять это и влить это в настоящую политику. Я большинство времени встречался с людьми, которые уже думали, ну а как мы будем реально строить новую страну. Особенно, потому что все понимали, что там сейчас будут выборы президента, а президент мутный, а ту команду, которую он подбирает, просто это просто там люди Януковича. И люди понимали, что битва, конечно, только начинается.
Какое впечатление на вас произвел Майдан?
Я сейчас пытаюсь писать про это. Конечно, Майдан это одно из чуть ли не самое такое великое психогеографическое там происшествие, которое я когда-либо видел. Я не знаю, я, как многие, наверное, там люди моего отца, мы много читали про то, как нужно менять смысл города, чтобы менять смысл мозгов, нужно перебивать смысл города, прикрывать улицы, чтобы люди умели по-другому видеть. А здесь это, конечно, такая машина времени, и машина меняет совершенно сознание. Потому что когда в середине европейского города ты видишь там части Средневековья, части какого-то такого постапокалиптического будущего, мозги совершенно расширяются, и появляется опять такое пространство, которое, кажется, потерялось вообще в постсоветском и вообще европейском пространстве, пространство, где можно придумывать утопии. Там у всех свои утопии, и все заражаются этим. На Майдане каждый второй предлагает какое-то новое видение будущего. От таких, я не знаю, это такой ДНК фашизма, там, где нужно молиться ДНК, вплоть до там кучи анархистов, то, что мне рассказывали, такие новые формы ликвидной демократии. И каждый придумывает утопии в Киеве, каждый пишет манифесты. Там английские журналисты, которые приезжали на 2 дня на конференцию, к концу этих 2 дней уже писали свои, там, не знаю, идеи про будущее Украины, Европы в кафе, на каких-то меню. Это потрясающе, потому что, в принципе, этого уже в Европе еще давно не было, ну, в 60-х, по крайней мере. А на постсоветском пространстве, пространство пассивности и такого полного такого цинизма, это, конечно, безумно важный такой феномен. Но вы знаете, что сами киевляне, они уже устали от Майдана. Они уже, конечно, его убрали и придумать, как это оставить в памяти. Те, что вот это только уже прежние заражаются этими утопиями. Киевляне уже прошли эту фазу.
Петр Померанцев, ну вот то, что было сказано о Майдане, мне кажется, это какие-то важные вещи. Майдан как психогеографическое происшествие. Вот что для вас было в Киеве таким открытием, чего вы не ожидали от Киева? Может быть, с Ярослава начнем, как с человека, у которого самые последние впечатления. Вы раньше были в Киеве?
Нет, я был в первый раз и провел там 2 дня всего. Ну, для меня вообще открытие было, наверное, какая-то расслабленность, городская расслабленность. То есть этого я не ожидал. Да. То есть, ты видишь иногда людей в военной форме, каких-то загорелых, как будто бы они там вернулись откуда-то с востока. Но, в принципе, да, расслабленность и доброжелательность, это меня скорее больше всего там удивило.
Спасибо, Ирина. Вы вернулись из Киевской области, вы следили за выборами.
Я ездила как наблюдатель от Международной наблюдательской миссии ЕПДЕ. И я провела в Киеве несколько дней перед днем голосования. Сам день голосования я провела в Киевской области, в Белоцерковском районе. И потом провела еще несколько дней в Киеве и на Майдане в том числе. И я во многом совпадает мои впечатления с тем, что мы сейчас вот от Петра услышали. Это действительно совершенно особенным местом стал Майдан и до сих пор продолжает им быть, хотя я там не один раз была уже после революции, хотя вот этот вот дух Майдана немножко выветривается. Если, вот, скажем, 2 месяца назад там было очень много народу, и сейчас тоже очень много народу, но тогда чувствовалось какое-то возбуждение, экзальтация людей. Тогда было 40 дней смертей, ну, вот этих вот погибших на Институтской улице. И просто люди могли вдруг заплакать, не только в каких-то поминальных местах, но и вообще в городе. Сейчас этого нет, успокоилось немножко, но кое-что осталось, а осталась вот эта какая-то потрясающая открытость. Люди могут заговорить на улице с незнакомыми до сих пор. Люди говорят очень искренне и о самом, так сказать, важном. Там действительно ходят люди с оружием, и там стоят палатки на Майдане до сих пор, штабов там разных сотен, и вы видите человека, который, может быть, завтра или послезавтра поедет воевать на восток. И вы сидите с ним в кафе, и он говорит, что, например, если я вернусь живым, то вот я вас приглашу там к себе в Черкассы, например. Это, конечно, очень обостряет и отношения между людьми и добавляет какой-то открытости, доверия.
Скажите, эти люди понимают, зачем они поедут? Насколько это сознательная история?
Да. Эти люди понимают полностью, зачем они туда поедут.
Как они это формулируют?
Значит, они формулируют очень просто. Мы защищаем свою страну. Вот для меня это было очень важно, потому что я принципиальный и убежденный космополит. Для меня идеи патриотизма никогда не были важны. Я индивидуалист и, в общем, вот слово «отечество» для меня всегда ассоциировалось с чем-то казенным. И только в Киеве и еще раньше во Львове, в Ивано-Франковске, я поняла людей, для которых это наполнено глубоким настоящим смыслом, для которых себя чувствуют патриотами не потому, что им это как-то навязали в качестве идеологии, а потому что это сейчас с ними случилось. Они все говорят почти одинаковыми словами, что мы узнали, что у нас есть страна. Вот мне во Львове говорили, и в Киеве тоже. Мы раньше к этому Донбассу так отстраненно относились. Мы на Майдане поняли, что мы одна страна. Мы теперь это никому не отдадим. Страна же большая довольно, не такая, как Россия, но большая. Там очень разные регионы. Между Киевом и Львовом какая-то была ревность взаимная, какая-то отстраненность.
Ну, вообще противостояние между Востоком и Западом.
Между Востоком и Западом. Да. Одесса была совершенно особенным. Киев был совершенно особенным городом. Не только столица Украины, но и как город. И вот это вот все огромное количество людей сейчас вдруг почувствовали, что мы одна страна. Даже говорят, что спасибо Путину, он объединил страну, он нас сделал народом.
Ирина, спасибо. Вот давайте на этом пока прервемся. Я потом у вас про выборы обязательно спрошу, как люди голосовали. Давайте к Наташе и к Славе обратимся. Вот месяц назад что было? Что было для вас, Слав, самым поразительным? Или...
Ну, что меня, может быть, удивило психосоматически, что действительно вот эта очень странная конструкция в центре города, которая на Майдан, да, такая большая инсталляция, баррикады из всех. То есть, действительно, ничего подобного, как бы физически, да, я никогда не видел.
Никогда не видел, никто этого не видел.
Да, никто никогда не видел. Вот. Должно, как казалось бы, производить большое, как бы, впечатление. Но человек современный столько всего видел по телевизору, столько читал книжек, что вот для меня было важным впечатлением, что это меня не сильно удивляет. Так. То есть, какую я там себе поставил, может быть, там, психологическую на этот счет зарубку, в том, что, да, типа, еще раз подтвердилось то, что я и так уже знаю по позорящим событиям последних лет, что человек должен быть готов ко всему. Может случиться все, что угодно, можно увидеть все, что угодно, можно стать участником и свидетелем всего, что угодно. Это вот, может быть, важное, ну, я это и так знаю, важное подтверждение. И поскольку уже дважды прозвучало вот это вот и про расслабленную атмосферу, да, это действительно было приятно обнаружить, что в Киеве до сих пор, как и раньше, когда я там бывал, я встречаю эту вот расслабленную атмосферу. Не знаю, украинская она или южно-русская,
Южно,
да,
ну,
в принципе,
такая,
да, потому что, да,
ну, она киевская, обычная, конечно.
Непосредственно перед Киевом, да, я был в Крыму, и там
и
было
там
все
что?
Настолько же приятно, настолько же милые, замечательные люди, тоже настолько же, ну, настолько же приятная энергия, которая,
как там,
и слава
Богу,
очень
видимо...
приятно, что революция в данном случае не...
Не сделал людей смелее.
Да, 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 да. На данный момент. И при этом мы понимаем, насколько легко они могут стать злыми, насколько легко они могут стать стрелять, да, как близко находится это самое.
То есть мы Восток уже очень напрягает.
Должны мы понимать, да, что человек превращается в зверя очень быстро, но при этом важно, каков он по эту сторону, пока он человек. И вот эта вот южная теплота, да, и приятная расслабленная атмосфера, да, к счастью, она. Это было очень приятно наблюдать.
Слав, вот если сравнивать с Крымом. Там народ был рад, что они присоединились к России.
Там была и другая, ну, то есть атмосфера эйфории, и там, да, и в Киеве, и в Крыму по разным
только
поводам.
Только разные, да, по разным поводам,
ну,
она была.
Да, примерно одинаковые, не очень такие позитивные эмоции вызывает та и другая. Mm-hmm. При этом они друг друга как бы не друг другу плохо относятся, но это, собственно говоря, уже...
Они относятся друг к другу плохо.
Продолжайте, Наташа, продолжайте.
Киевлянам не испытывают никаких отрицательных эмоций. Да. Я бы сказала, чаще слышишь иные какие-то вещи, потому что, слушайте, пропаганда, она со всех сторон же работает, то есть... Ну, когда там киевские люди говорят о том, что крымские люди там чего-то не хотели, совсем не хотели, да, там по
какому-то... Ну, там есть два мифа вообще.
Вообще-то, это мифотворчество.
Да. Что и нам Крым особо был не нужен, говорили мои друзья, впрочем, далекие от политики, и мы Крыму не особо были нужны. Ну, вот, мне кажется, это такая взаимная какая-то игра смыслов и война смыслов, и в которой, ну, вот, получилось так, как получилось. Ну, давайте к Киеву вернемся. Наташа, ваши впечатления вот такие удивительные, психофизические.
Мы в таком каком-то, мне кажется, счастливый период попали на Майдан, потому что как раз уже, собственно, прошло такое напряжение трагическое, а еще выборы не случились. И вот такой момент зависания, я как раз думаю, что он был самым оптимальным для посещения этого места. Но меня поразило, что я нашла подтверждение тому, что у нас какие-то разные формы жизни параллельно существуют. То есть, например, то, что огромный торговый центр с дорогими магазинами работал во время того, как стреляли на Грушевского, это меня вот действительно как-то перекопало. Ну, то есть, я понимаю, что там революция, а какие-то маркетинговые, там, социальные и прочие функции общества продолжают как-то, в общем-то, следить, чтобы они выполнялись. А что касается вот какой-то такой майдановой демократии, ну, то есть вот я когда-то уезжала, мы с одним моим приятелем вели спор на тему того, что вот он говорит, ну это же вот возможно, что сейчас вот так кризис вашей демократии, да, то есть есть некий такой консервативный откат, и возможно, что вот этот Майдан, такой возврат к Запорожской сечи, вот этот опыт такой исторический, что в этом есть что-то такое, вот действительно опыт народной демократии. Я говорю, да ну что ты, в общем-то, мне такое говоришь? Я все это не верю, и вообще-то там все эти средневековые ремейки, они в наше время невозможны. Но вот когда я увидела, как каждое утро люди с барабанами и с флажками шли от Майдана к дому правительства, и там, значит, бу-бу-бу, что-то, значит, такое возмущались и как-то реагировали на действия правительства, я поняла, что вот я наблюдаю этот короткий период, когда действительно какие-то воздействия людей на власть, такие прямые, они возможны. Потому что в тот момент сидели люди.
Тут же рядом находится за шторкой неприятность. Вот те же самые флажки и барабаны, да, вот когда я там видел, например, как с бандеровскими флагами маленькие детишки ходят, да, барабаны там скандируют «Слава Украине».
Что бандеровские флаги?
Красно-черные флаги.
Ну, это флаги
НПА. Да. И это, конечно, не очень, ну, то есть... имеет тут же свою обратную сторону. Это неприятно, когда это касается маленьких детей, когда они кричат «Слава».
Мы говорим с тобой сразу разные вещи.
Такой был Бандера, да. Это как бы слово используется как ругательное, при этом большинство людей вообще не знает, что это был за человек.
Ярослав, спасибо. Но я вот здесь добавлю. Мне объяснял Марк Белорусец, переводчик, который много ходил на Майдан. Он сказал так, что, понимаете, Бандера – это для людей символ такой же, вот для украинцев, такой же, как Чапаев. Ведь русские люди не знают, каким был Чапаев на самом деле, и не очень-то изучали даже его биографию.
Думаешь,
но как
может,
образ такой...
В России такой... может быть революция, чтобы со знаменами Чапаева кто-нибудь Василий Иванович поднимет на свои щиты.
Я сейчас ничего не сравниваю, но я говорю сейчас об этом уровне, о котором ты говоришь. Это же не потому, что они там верят в идеи конца 30-х годов, идеи национального конструкта.
Неприятно,
хорошо.
Когда маленькие дети...
Бандера пострадал как раз за то, что он отказался сотрудничать с нацистами.
Да,
а это все, обалгивается, и Россия расстается.
Ребят, давайте сейчас не будем пока касаться идеологии. Давайте
да, конечно,
сейчас послушаем.
Я говорю, неприятно, да, когда вот маленькие дети наказывают
чертянок. Вот это наблюдение. У меня
важно,
тоже
да,
было
да.
одно свое не слишком приятное наблюдение, когда в центр Киева, во двор, во дворе, где жили мои друзья, они жили прямо возле Майдана, на Малой Житомирской, мы вышли покурить утром, и заходят какие-то такие парни с бритыми затылками. И, в общем, вот с этими висками бритыми. И так довольно вот, бодро себя как-то так ведут. То есть мы понимаем, что это какая-то военизированная там такая часть. Не знаю, правый сектор, самооборона, неважно. Но это ребята, которые приехали откуда-то из деревень, что называется. И вот они бы и в Москве себя вели так же, если бы это были люди откуда-то с окраины, которые теперь чувствуют себя... В общем, довольно уверенно. И они просто вот как-то обживали там этот город. Вот, пожалуй, этот двор, пожалуй, для меня это было вот такое не очень приятное впечатление, но единственное. Потому что тот же самый страшный, так сказать, правый сектор, его офис находится прямо на Крещатике. Любой человек может туда войти, поговорить там с этими людьми и понять, что они на самом деле хотят сделать. Ну, давайте сейчас про Майдан вот закончим часть. Я хочу, чтобы нам студия сейчас показала, как архитектор Евгений Ас, руководитель архитектурной школы «Марш», оценивает Майдан с такой архитектурной и средовой точки зрения. Как вы, как архитектор, можете оценить структуру Майдана? Потому что на человека, который не ожидал ее увидеть, она, конечно, производит огромное впечатление. Что это за город в городе? Есть ли какие-то архитектурные или дизайнерские термины, способные это описать?
Не знаю, вообще говоря, это ну, такой лагерь. У лагеря всегда есть какая-то довольно определенная структура. Начиная с римских времен, военные лагеря всегда строились в определенной схеме. Значит, есть какие-то главные оси, есть второстепенные оси. С этой точки зрения Майдан можно вполне как-то так, наверное, проанализировать в контексте истории таких временных поселений. Специфика киевского Майдана, я не знаю, ну там, во-первых, там есть очень определенное зонирование, да, потому что там существовала как бы такая публичная зона, ну, зона собраний, скажем так, да, и зона жилья, условно говоря. Они довольно ясно разделены. Значит, там есть трибуна, да, ну, не знаю, были ли вы там, и, наверное, видели тоже, да, как это устроено. Значит, есть трибуна, есть поляна большая или большое поле. в сторону, так сказать, вот туда, Крещатика и торгового центра, да, ну, вот это большое поле, на котором собирается огромное количество людей. Потом, собственно, такая ректангулярная, такая прямоугольная структура, собственно, расстановки палаток и вдоль Крещатика в одну и в другую сторону. Ну, по преимуществу туда, в сторону Крещатика, в сторону Европейской, туда уже жилья нету. И еще большое количество жилья в сторону, собственно, площади, да. И там довольно все ясно и просто организовано. То есть есть улицы, есть переулки, есть такая, ну, я бы сказал, такая наивная и ясная градостроительная структура. Любопытно то, что в рамках этого фестиваля выступали швейцарские архитекторы, которые еще зимой начали анализировать Майдан. Собственно говоря, это было первое такое исследование Майдана из градостроительной, из... со всех, ну, как бы сказать, такой материальной точки зрения, да, то есть там исследовались и типы палаток, и типы оборудования, типы обустройства, они издали небольшую книжечку. К сожалению, мне эта книжечка не досталась, но думаю, что ее можно где-то там, в Швейцарии, наверное, можно ее достать. Там был только один экземпляр, привязанный к столу, и поэтому отрывать его мне не позволила совесть. А вообще книжка совершенно потрясающая, с множеством иллюстраций, зарисовок, комментариев. Это группа студентов и преподавателей Цюрихского технического университета сделала такое исследование. На мой взгляд, очень продуктивное и интересное как с социологической, так и с градостроительной точки зрения. Нечто подобное, надо сказать, что эти исследования начались немножко раньше, с Occupy Wall Street. Вскоре после Occupy Wall Street вышла такая большая книга, посвященная этой теме, и в таком пространственном ее исследовании пространственных качеств этого явления и социального и политического. Вот мне кажется, что вообще Майдан, вот со всех этих точек зрения заслуживает очень серьезного и глубокого исследования. Если говорить о том, как вот, возвращаясь к нашей первой теме, к конференции, к фестивалю, то как раз архитекторы там говорили о том, что Майдан создал совершенно новое понимание городского пространства. Городского пространства как пространство, реально принадлежащего горожанам, которые могут и должны каким-то образом это пространство осваивать и, ну, как бы участвовать напрямую в его жизни, его развитии. Это очень, мне кажется, очень важное и интересное завоевание Майдана, не только политическое, но и градостроительное, если угодно.
Евгений Янс рассказывал о конференции архитектурной, на которой он был. Мы потом послушаем еще попозже, он там подробнее там о людях и о идеях ее расскажет. Но вот мне кажется, что про Майдан все довольно здорово сказано. Майдан такая утопическая, конечно, конструкция, мне кажется. Или, не знаю, вот Слава говорит, что можно все придумать, все человек может ожидать. Я, честно говоря, не ожидала.
Понятно, что такого сам не сделаешь, но ясно, что жизнь настолько многообразна. Тут добавлено вот в этом высказывании статус той науки, которая пытается это изучать, так. Да? То есть, как бы, есть некая градостроительная наука, которая призвана что-то моделировать, да, у нее есть претензии, там, урбанистика, города будущего, да? А течет жизнь, которая как бы, в которой нет городов будущего, которые вот начали организовываться города
настоящие,
которые делают себя сами, да, и в которых, например, в которых не будет мест, где будут проводиться конференции про урбанистику, да, ну, понятно.
То есть, может, в палатках они будут проводиться, или там, на лавочках.
Да, то есть, типа, объект исследования как бы опережает юмористический, то есть, конгресс, посвященный градостроительству, ряд, который проходит рядом с Майданом, это как бы конгресс, который, ну, может быть, описан там в сатирическом романе, да, что-то там, ну,
Это смешно, потому что мне кажется, что вообще сама категория общественного пространства, с которой наши урбанисты так много времени носятся, и наши европейские, что давайте создадим для людей общественное пространство, давайте им создадим, давайте наконец-то этим людям создадим общественное пространство. А тут люди говорят, да, ну сами себе создадим общественное пространство, понимаете? Вот. Оно будет совершенно не таким, да, не похоже на то, что вы придумаете для нас.
Вот вы зря, между прочим, конференцию ругаете, потому что я немножко знаю киевских архитекторов, а они страшно живые. И с студентами они такие опции уже проделывали, уже там как-то
что-то. Я не ругаю.
Я не ругаю, я просто говорю, что это вот какая-то другая форма. Потому что на самом деле парадокс эпохи, еще потому что действительно, мне кажется, что это совершенно пространство настоящего. Потому что вот я там делала фильм про художников, которые...
Вот вы снимали художников Майдана, людей, которые, собственно, это и делали,
да,
правда?
Да, и я у них всем задавала вопрос, а что с этим пространством дальше делать? И ни один из них не сказал, что вот его надо консервировать. Все они говорили, что это пространство, оно работало, как, ну, потому что оно было живое, потому что его архитектура, его стратификация каждый день менялась в зависимости от необходимости времени. Да, и когда вот, собственно, и это такой вот момент, когда оно, собственно, жило, да, сейчас, а потом как-то вот, глупо, да, шины и покрышки в центре города консервировать, ну, что, под колпак брать.
Как мне написали мои киевские друзья, баррикада на Грушевского, которую, мне казалось, можно сохранить, потому что она очень скромное место занимала.
Стадион.
У стадиона «Динамо», да, ее уже разобрали, все, ее уже нету. То есть у Грушевского сразу вынесли.
Там сидели такие серьезные парни на этой баррикаде, так, это самое, что я все стеснялся через нее пройти. Стеснялся, потом в какой-то момент прошел, зашел на стадион, а там это самое, игра второй лиги, Укра, Динамо 2, да.
Уже просто жизнь тайм. Идет по
да, мне тоже ощущение, что это было. Начинается.
Там же сверху над этой баррикадой лельковый театр, кукольный театр, и во время вот этих самых событий там были представления сверху, и там время от времени, значит, какие-то вот эти, там, ну, как часы у нас, там, значит, звоночки какие-то, и несколько сюрреалистично было. Вот я хотела сказать по поводу того, что сейчас мы услышали про архитектурное пространство. Вот это сейчас проблема, потому что, значит, было как бы так решено неявно, что Майдан будет стоять до выборов. Майдан в прямом смысле, вот этот палаточный лагерь на Крещатике, там на Европейской площади, на Институтской, на Грушевскую и так далее. А потом будут выделены какие-то мемориальные языки, консервированные вещи, а сам Крещатик освободится, это же большая магистраль, и по выходным она всегда была пешеходная, значит, вот. Сейчас население Майдана поменялось, потому что многие люди, которые действительно приехали из разных районов Украины, из деревень, они приехали, они, кстати, мне очень смешно объясняли, вот вы удивляетесь, что у нас революция зимой, а фермеры не могут летом месяцами устраивать, да, это хорошо.
Маленький сельский подход. Да.
Да, там было много людей приехавших. Вот они сейчас уехали. Другие активные майданщики воюют на Востоке. Кто-то вернулся к своему, у кого-то бизнес и так далее. И там даже говорят, что его население как-то маргинализируется.
Да, это распространенное.
Как вы-то? 3 недели назад я... с большим интересом смотрел на этих людей несчастных, по которым видно, что им уже никуда некуда больше идти. С Майдана.
Я прошел там днем, особенных маргиналов там не заметил, но вечером мы сидели с друзьями в парке, и они шутили на ту тему, что на Майдане лучше в это время не показываться, иначе можно получить
по шее.
Да,
нет, безопасно, и до сих пор я там ходила и ночами.
А вот эти конкретные люди несчастные, которые не хотят выходить, вот что с ними?
Вот смотрите,
Кличко что будет?
Я с одним человеком таким беседовала, вот буквально 3-го дня. Это люди очень разные. Значит, вот один из них сказал, что он точно знает, что правительство должно каждому украинцу по 5 миллионов евро. Вот пока с каждым не рассчитается, он никуда не уйдет.
А в какие сроки он себе представляет? В какие сроки правительство Украины должно 5 миллионов евро?
Нет, это просто такой экзотический пример, да? Но уже есть понимание у многих, вот с этим выступил Кличко, как известно, его освистали там вчера, он предложил вот это все ликвидировать.
Расчистить,
да. Есть понимание у многих киевлян, ну, не у всех, конечно, что вот Майдан надо сохранить не в виде этих стоящих палаток, а в виде действительно каких-то общественных институтов. Там они уже сложились. Там есть вот эта вот организация по сотням, которая может в случае необходимости очень быстро собраться в считанные часы. Есть университет Майдана, который там зачитались лекции, все, который может продолжать существовать. Есть разные волонтерские организации там сложившиеся. Они могут, вот этот, так сказать, виртуальный Майдан, он может существовать, даже если уберут палатки. Вот. И многие люди уже называют Майданом вот это вот, вот, ну, сложившееся у жителей понимание у киевлян того, что, вот как мы кричали на своих митингах, это наш город, да, вот они это сделали. Это их город, и есть способы это реализовывать, есть способы давить на власть.
А мне кажется, что как раз с вами позволю не согласиться, потому что, мне кажется, настолько, насколько неожиданно для урбанистов и для всех там людей был сам Майдан, как такая форма организации, не только сам организации людей, но и организации пространства. И вот когда Ас сейчас говорил, я ухватил за слово, что это завоевание. Понимаете, в прямом смысле слова. Это то, что люди, они завоевали. Любая власть, какая бы она ни была, хорошая, мудрая, глупая, она все равно попытается пространство обратно отвоевать. Да. И вот здесь вот, вот эта форма постмайданова, она должна быть такая же неожиданная, придумана, да? Ну, а может быть, она не будет придумана, как и сам Майдан. Потому что какие-то вот такие вот работы, типа, ну, там, виртуальный Майдан, виртуальная организация, общественное пространство. Вот да, эти слова они вообще не покрывают.
Вот вопрос,
да.
Конкретный вопрос. Вот есть люди, которые вот эти концепции...
Слава, а мне кажется, Ирина говорит там... об очень понятных вещах. Не, вот никуда люди, которые делали Майдан, не делись. Никуда поруби не делся. Он просто сидит теперь на другом месте. Он делал Майдан 2004 года. И он прекрасным образом сделал его это году. И его там, так сказать, соратники, мне кажется, что, ну, действительно это все возможно,
есть,
если...
До нескольких сотен маргиналов, которые их никуда не возьмут, это они нас не интересуют в данном случае,
Слав,
которые...
Нет, вот, я думаю, что... Конечно, Киев должен про это думать. Но давайте мы объясним, что такое эти маргиналы. Поскольку я разговаривала с этими людьми, я понимаю, что это люди, которые либо взяли там отпуск без содержания, или там был уволен в процессе или Майдана.
Потеряли работу.
Они автоматически не становятся маргиналами из-за этого.
Вот. Они не маргиналы.
Они
в таком странном вот социальном
люди,
статусе.
Не хотят уходить, которые я там слышал один другому. Я профессиональный революционер, я никуда не уйду. Второй, вот Ирина рассказала, хочет 5 миллионов ждать. Вот с ними.
Что... Просто многие люди хотят остаться, чтобы контролировать действия. Там, да, первые шаги. Они уверены, что эта власть будет ошибаться, и нужно ходить и реагировать на ее ошибки.
Этого как раз то, что я назвала виртуальным Майданом, хороший способ. Как только власть делает ошибку,
они значит, посредством...
Нет, значит, вот для того, чтобы контролировать власть, Костин, им не нужно там постоянно жить в палатках.
Я думаю, что...
Нет, этих людей не бросят.
Я хотела сказать, что вряд ли выкинуты. Ну, послушайте, поскольку Киев их кормил полгода и поил весь Киев, вот я задала вопросы.
Это конкретные живые люди, а не политики. Наташа,
а почему мы думаем, что политики должны решать их судьбу? Почему бизнесмен средней руки не может взять к себе на работу двух профессионалов? Вот я разговариваю лично, мальчишки, профессионалы. Один столяр, другой плотник. Почему они не могут устроиться на работу в Киеве? Их не так много, чтобы там я как-то согласен, вот они овладели...
Давай, я согласен. Мы решение нашли.
Вот мне кажется, что
решение не найдено. Киевские предприниматели средней руки все срочно берем по себе.
Слав, поскольку какие-то семьи брали этих же пацанов, я подробно
конечно,
расспрашивала, стираться, там как-то штопать, поспать, там как-то поспать.
Мы с вами путаем, мне кажется.
То мне кажется, что Киев не бросит проблемы, этих людей.
Нет, эта проблема есть, но эта проблема есть. Будет решена силами горожан, потому что они проиграли
способность решать. Как раз Киев проявил
потрясающую способность решать.
Никакого конфликта с этими понаехавшими не было. Я опять же задавала вопросы людям, которые киевлянам, которые ходили на Майдан.
Дай Бог. Это самая главная проблема любой революции.
Вообще ни разу конфликта с понаехавшими.
Во-первых,
их не так уж... Смотрите, она в Киеве... Вот вы спросили, что меня удивило, я готова была ответить. Значит, вот мне кажется, что произошло то, чего не было вообще никогда. Вообще не было ни одной революции, которая не вызвала бы всплеска какого-то мародерства, какого-то насилия, какого-то... Вот в Киеве это случилось. Это вот, этой, вот, да. вот этой вот пены, о которой вы говорите, ее не было в Киеве. Был зарегистрирован, кажется, единственный случай ограбления какого-то магазина за все месяцы революции.
Это очень приятно, но это просто этого не бывает. Все еще начинается только. Вот весь чем дело.
Вот, поэтому, значит, если вы мы, конечно, в сложном... Нет, мы
вовсе не хотим идеализировать Майдан. Абсолютно. Никто здесь не собирается Майдан идеализировать.
Нет, тут вопрос не... Мне кажется, не идеализация или не идеализация. Вопрос в том, что действительно вот эта проблема завоевания. То есть то, что делать людям, которые считают что-то своим завоеванием, да, когда приходит власть, которая, в общем-то, считает, в общем, ну, приватизирует любые завоевания людей, да. То есть,
сейчас им, конечно, предстоят очень серьезные внутренние шаги, внутренние напряжения для того, чтобы понимать, как с этим делать. И с этой новой властью, и с этим, как сказал Петя Померанцев, сомнительным, или какое-то он слово такое употребил, с этим президентом, который непонятно откуда взялся, и какая-то часть людей Януковича, видимо, окажется в близкой к нему. Вот теперь новый этап, что с этим совсем нужно будет делать.
Новый, да,
как я понимаю,
они говорят легко.
Нет, вот, легко это понятно, а будет или нет, вот прогноз какой-то.
Ну, пока мы не можем об этом говорить, я думаю, что...
Киевляне считают вот эту проблему, как контролировать новую власть, они прекрасно отдают себе отчет, что нету хорошей власти, что любая власть постарается все отнять, что власть развращает. Вот эту проблему они считают очень важной и трудной. А проблема людей, которые, например, во время революции потеряли работу и сейчас остались в Киеве, эта проблема проще, она решается.
Она фактически это решается,
не
да.
Так, и не решается так путем много таких людей.
Ну, хорошо, что вы оптимисты, это очень приятно.
Мы не то, что оптимисты, я говорю о том, я тебе докладываю просто о тех мини-социологических опциях, которые я там проделала. Я просто спрашивала у народа то. Вот как это устроено? Я думаю, что Наташа задавала примерно то же самое. Я поняла, что
у меня не грустно. У меня не возникло вообще ощущения, что эти люди, которые находятся на Майдане, воспринимаются кем-то как проблема.
Как проблема, да.
Да, у меня вообще такое ощущение.
Ир, подождите, можно?
Ты уже слышала в парке первую шутку насчет...
Ну, это была шутка. Это была шутка.
Шутка появляется сначала. Это шутка. Потом за ней появляется.
Как проблема там воспринимают то, что на Востоке происходит. Вот это реально проблема, о которой все говорят. Скорее... Да, и чего боятся, и о чем думают. Они эти не люди на Майдане, которые воспринимаются как-то...
Ну, вчера вот хранители там не вчера, да, сегодня говорят, не ждут. А у нас передача выйдет через 5 дней.
Значит, давайте помнить о том, что через 5 дней все может измениться. Да. Слушайте, давайте мы еще раз Асса послушаем, потому что он говорит о людях, о настроениях людей. И о настроениях, насколько я понимаю, меняется. И сначала в мае люди боялись вторжения, как мы помним, с танками вплоть до Киева. Потом они как-то перестали бояться. Это Петя Померанцев про это говорит. А теперь Ярослав говорит, что люди вообще озабочены Востоком. Да, вот, естественно, озабочены Востоком. Давайте послушаем и Евгения Викторовича с его рассказом о конференции, настроении и так далее. Это тоже дней 10 назад это происходило. Евгений Викторович, я вас хочу спросить о ваших впечатлениях. Вы ездили на архитектурную конференцию в Киев, насколько я понимаю. Вот похоже ли это на конференцию в ситуации какой-то там вот военного конфликта? Вот было что-то напряженное в этой истории? Вообще, как русскую сторону принимали?
Ну, начну с того, что, во-первых, я поехал туда во многом, с одной стороны, для того, чтобы принять участие в этой конференции, с другой стороны, для того, чтобы со своим... появлением, и не одному, а в составе целой делегации от нашей школы «Марш», ну, каким-то образом высказать отношение московских архитекторов к тому, что происходит в Киеве. Ну, как-то так выразить свою солидарность, поддержку и какое-то свое отношение к тому, что там происходит. Конференция сама по себе удивительна. Это не конференция, это вообще, строго говоря, называется фестиваль, международный архитектурный фестиваль Connections. Он проходит уже 7-й или 8-й раз и собирает очень хорошую компанию международных архитекторов довольно высокого уровня. В этом году, собственно, чем отличался этот фестиваль от предыдущих лет? Тем, что проходил не в Доме архитекторов, где раньше всегда... Это Дом архитекторов в Киеве, кто знает, неподалеку от Майдана как раз находится. Вот, а проходил он на такой территории новой культурной площадки, вроде нашего какого-нибудь артплея или винзавода, менее, может быть, качественно пока еще организованного. Но это огромный цех, огромные заводские помещения, в которых проходит сейчас «Гогольфест», такой знаменитый театрально-сценический фестиваль, и вот теперь фестиваль «Connections». Народу была тьма, и не только киевлян, но и людей из разных других городов Украины. Мы встретились там и с студентами, и с преподавателями, и из Днепропетровска, и из Харькова, из Львова. Ну, из самых разных городов Украины. Очень интересный был международный состав. Замечательные архитекторы из Швейцарии, Голландии, Германии, Норвегии. И надо сказать, что в этом году, может быть, тоже отчасти это связано с политической ситуацией, фестиваль получил гораздо большую поддержку от посольств соответствующих европейских стран в Украине. Выступал посол Швейцарии. В частности, в общем, это была такая очень, очень серьезная международная акция. Нас принимали как родных с восторгом и с благодарностью. Я растрогался прямо до слез. Так нас с аплодисментами принимали. Все говорили и в кулуарах, и во время нашего выступления, в опросах. И так далее, все время звучала такая нота, что вот как хорошо, что вы приехали. Спасибо вам, а то мы вообще не понимаем, что у вас там происходит, почему вы все там с ума посходили. Вот. И нам очень важно, чтобы русская интеллигенция, русские деятели культуры приезжали, чтобы мы не потеряли этой связи. Вот такая была атмосфера. Атмосфера в высшей степени мирная, дружеская, продуктивная, творческая. Очень хорошо все было организовано, просто превосходно. И само пространство завод было так чудесно освоено. И, кстати, здесь тоже интересно заметить, что в значительной степени на саму организацию всего этого события как-то повлиял Майдан. В том смысле, что вот эта вот спонтанность, какая-то самоорганизация и какой-то специфический такой пространственный, ну, не знаю, тип освоения пространства, вот какой-то майданский, если можно так сказать, на территории завода, очень хорошо прослеживалось. И об этом они как-то и сами говорили. То есть там на Майдане действовала группа дизайнеров, которые помогали как-то осваивать пространство. Там делали из каких-то подручных материалов и скамейки, и всякую прочую такую городскую мебель. Вот они тоже работали и для этого места. У меня фотографии всяких замечательных лежаков, сидений, качелей. И даже велосипедов, сделанных из инвентарных поддонов, которые украшали эту территорию. Замечательные выставки были сделаны. Конкурс, в том числе, например, тоже спровоцированный Майданом, конкурс, как бы само, как там точно сказать, город, который производится самими горожанами. Такой был конкурс. Очень много любопытных предложений о том, как сделать силами горожан город лучше и привлекательнее. Вот какие-то такие общие впечатления от, собственно, от этой конференции. А что касается города, то город мне показался очень чистым, спокойным, вполне себе таким мирным, трудовые будни, ничего особенного не бросалось в глаза. Предвыборная кампания шла, это было буквально за несколько дней до выборов, поэтому всюду плакаты с кандидатами в президенты и в киевские мэры. Ну, в общем, совершенно нормальная обстановка. Единственное, что, может быть, напомнило о некоторых сложностях момента, это блокпост по дороге из Борисполя в Киев, на котором довольно долго длинная очередь автомобилей стояла. Ну, так, видимо, в этой ситуации это неизбежное зло.
Евгения, спасибо. Знаете, я предлагаю нам последнюю тему для завершения программы. И можно реагировать на то, что Женя сказала. Я думаю, что у Наташи есть какие-то реплики, потому что те дизайнеры, о которых говорил Евгений, наверняка они вам встречались. Вот мне кажется, Петь Померанцев сказал важную такую штуку. Он сказал о том, что в Киеве сейчас возникают новые утопии. И эти утопии у каждого свои. Свои, может быть, менее такие выраженные у киевлян, потому что люди думают о будущем. Свои у русских, причем как киевских, так и московских, которые там какие-то свои, тоже будущее свое с Киевом связывают. И свои у европейцев, которые тоже чего-то такого и невероятного ждут от Украины. Вот что вы об этом думаете? Я бы хотела начать с Ирины. Вот ваши впечатления. Вы были в Киевской области сейчас на выборах. Вот там люди ждут чего-то невероятного или они ждут чего-то конкретного? Как это выглядит?
Я сейчас расскажу. Это очень интересно. Но я очень коротко отреагирую на то, что вот сейчас вы услышали про то, что все были очень рады и россиян все любят. Это так. Это так. Но вот есть тема очень больная, от которой не уйти. Значит, после вот этого, после аннексии Крыма и этого сумасшествия в России на тему «Крым наш», не надо думать, что киевляне на это совершенно не среагировали. Реакция была острой до такой степени. Это сначала оторопь, потом гнев. Потом, значит, у каждого, вот говорят, там мы один народ, это, конечно, не так, но факт, что даже не у каждого второго, а даже почти у каждого есть в России родственник, друг, кум, сват и так далее. И вот люди разговаривают со своими близкими людьми по скайпу или там по телефону, которые живут в Москве или в Ярославле, или где-то, и слышат, что вы все фашисты, бандеровцы и так далее, и это просто ломает людям мозги. Они сейчас с этим как-то справились. Да. Очень многие прекратили отношения. И когда, значит, вот я про выборы расскажу сейчас, но в связи с выборами тоже хочу сказать, это было все время во все несколько моих приездов. Значит, мы приезжаем в Белую Церковь, например, представляемся, заходим на избирательный участок, представляемся председателю комиссии, показываем аккредитацию. Она говорит: «Вы из Москвы?» Девочки там по-украински, там, смотрите, из Москвы к нам наблюдатели, из Москвы. Вот, очень любезно, и они все начинают говорить одно и то же. Вы скажите там Путину, что хватит о нас врать уже. Вы тут видите фашистов, тут нет никаких фашистов. Путину скажите, что это же невыносимо все слушать. Мы говорим, Путин нам не... Да, мы говорим, сейчас расскажем.
Будете в Киеве, скажите там что-нибудь телевизионщикам, чтобы не лгали, что у нас тут спокойно.
Говорят, ну не Путину, мы говорим, Путин не поверит нам. Ну хоть своим друзьям расскажите, ведь вы же очевидцы, вам поверят. Значит, вот эти выборы, которые мы посетили, 15 участков в Белой Церкви, 6 и 9 в селах Белоцерковского района, очень дружная явка. Очень серьезный настрой. Да, люди связывали эти выборы с надеждой. Значит, они все говорили нам, что надо обязательно проголосовать, чтобы был мир. Им они были уверены, что вот этот легитимный президент – это первый шаг к миру. Они голосовали, очень многие, за Порошенко не потому, что он им нравится. Это фигура, которая может устроить всех. Никто особо от нее не в восторге, но она не вызывает резких отторжений. Значит, многие очень были довольны, что выборы прошли в один тур. Многие хотели этого, и многие наступили на горло своим каким-то предпочтением и проголосовали там, скажем, не за националистов, за Цигибко, даже националисты такие были, а за Порошенко, не за кого-то там. Еще там же был 21 кандидат. И вот что меня еще очень поразило, там было огромное количество наблюдателей местных. И в том числе в небольших селах были наблюдатели местные из этого села или соседнего села. В России практически не бывает этого. В России на всякие мелкие провинциальные выборы ездят наблюдатели из Москвы, из Питера, из Вологды, но почти никогда нет местных. А тут было очень много местных наблюдателей, они вполне как бы добросовестно выполняли свою работу, вполне сознательно. И все говорили, вы же понимаете, что это не просто выборы. То есть вот это давно забытое нами ощущение, что зависит, избиратель понимает, что от его голосования зависит то, что будет, зависит судьба страны.
Нет, спасибо. Ярослав, пожалуйста, ваше представление о правомерно ли вообще рассуждать об украинской утопии сейчас? Как ваши друзья, как вы это чувствовали?
Я заметил, конечно, некий революционный подъем и эйфорию, и надежды на то, что можно построить там какое-то лучшее общество, но
Но они больше романтики или больше реалисты, как вы думаете?
Когда начинается такой подъем национального сознания, то в этот момент, как бы, наверное, у людей в головах действуют какие-то другие принципы. Они просто воспринимают реальность по-другому несколько. То есть это прилив адреналина, и все видится несколько по-другому, чем мне, человеку, который приехал вообще из Берлина и к этому не имеет такого непосредственного отношения.
Мои друзья, когда я у них спрашиваю вот об этом их состоянии, они говорят, понимаешь, это состояние поможет нам что-то поменять, потому что оно дает... Это очень позитивное состояние, а работать мы умеем, говорят украинцы. Нам лишь бы не было вот того социального пессимизма, в который нас погрузила эпоха Януковича. А сейчас мы верим в то, что мы можем что-то изменить. Вот я не знаю, утопия это или все-таки окажется реалистическим проектом, мы посмотрим. Вячеслав Курицын, что вы об этом думаете?
Ну, могу просто пожелать им, украинцам, там, всего хорошего, так же, как
и
русским.
А вот у нас, у русских есть... Вот меня вот что интересует. Мне кажется, что у нас есть какое-то утопическое представление об Украине. Сделайте за нас вот то прекрасное, что мы не успели доделать в 2011 году. Не
было вот, если для нас это, типа, к сожалению, если для нас как-то проецировать на наш опыт, к сожалению, понятно, что если у нас будет Майдан, у нас всякого хлама вылезет гораздо больше, да, чем...
Похоже на
чем в Украине, да, поэтому нам Майдан не нужен, да, если это считать позитивным, как бы, выводом из ситуации, то может быть так. Но вообще я пессимист, мне кажется, что дай бог, чтобы украинцев сложилось, пускай этот президент, или пускай хотя бы следующий президент у них окажется великим человеком, который найдет способы, чтобы в этой стране люди жили. На страну мне наплевать, как на Россию, так и на Украину. Пускай развалит что-то другое, пускай переходит территории. Главное, чтобы люди конкретные, ну, чтобы жили люди нормально, да, чтобы все сложилось у людей. Mm-hmm. Пусть у украинцев сложится все хорошо, независимо от того, останется их страна единой или она еще дальше продолжит колоться.
Ну да, вот, к сожалению, мы не можем здесь. И это уж вот это наша утопия, да, расколется Украина или нет, мы даже не можем себе, по-хорошему, мне кажется, мы даже не можем себе позволить таких рассуждений, хотя бессознательно они, конечно,
да, возникают. Да, что не спровоцируем кто-нибудь, не только, то есть, типа, лучше тут просто там помолиться за них, да и все.
Спасибо, Слав. Наташа Бабинцева. Утопия, не утопия, будущее, настоящее.
Ну, знаешь, меня поразила фраза одного украинского анархиста, художника Вани Семисюка. Он сказал, знаешь, говорит, революция – это очень прагматичное время. А прагматизм – это очень романтично. Вот.
Будьте реалистами, требуйте невозможного.
Ну, то есть вот он сказал, ну, это просто про то, что вот сейчас какое-то такое время, когда можно что-то реализовать. А потом, он говорит, что, ну, дверь захлопнется, и я понимаю, что, ну, как-то непонятно, что будет, да? То есть какой-то вот период после революции, да, какой-то есть. Ну, просто мне кажется, что меня поразила настолько бедность политической риторики с обеих сторон. То есть, когда
на Киеве?
И наша, и украинская. То есть, настолько и термины, и понятия пропагандистские, какие-то вещи.
Они
настолько...
Ты сейчас имеешь в виду, да, вот эту вот войну слов.
Даже не войну, а некие вещи, которые, как люди сами себя определяют в некотором политическом статусе. Да. Мне кажется, что вот это как раз не внушает никакого оптимизма. То есть, я считаю, что все-таки слова очень много про то, как люди думают, говорят. Вот. И если в там самом Майдане много есть всего такого внутреннего, хтонического, то, что словами не определяется, то в том, как все это позиционировалось на уровне политической риторики, то есть я не верю ни в какую, если честно, украинскую утопию. В том, что, то есть, в этом смысле я тоже скорее пессимист. Вот. То есть это какой-то, там, ну, предстоит какой-то возможный годы политической работы. Ну, по крайней мере, она возможна. Возможны годы политической работы. Вот. У меня, знаете, что другое, то есть мне хотелось немножко увести в сторону, то, что меня действительно поразило, это я недавно тут присутствовала на разговоре о двух урбанистов, архитекторов европейских, они говорили о Майдане и Тахрире. Говорили, вот какие интересные практики, вот возможные практики, слово практики прозвучало, а почему-то они у нас в Европе невозможны. И сами себе ответили на то, что у нас такая вот наша регламентированная демократия, вообще, а хотим ли мы такие практики? Вот. А с другой стороны, они говорят, нет, наверное, мы не хотим таких практик. А с другой стороны, они говорят, ну это же так подпитывает, это же так творчески нас питает, то есть мы не хотим у себя этих практик, пускай они будут в другом месте, пускай они нас творчески питают.
Спасибо, друзья. Мы говорили о Киеве в мае, «Свобода в клубах», каким мы его увидели, каким мы его запомнили и каким, возможно, он не станет уже через неделю. Да. За нашим столом были режиссер документального кино Наталья Бабинцева, писатель Вячеслав Курицын, художник Ярослав Бройтман и психолог и общественный активист Ирина Бернт. В записи с нами были архитектор Евгений Ас и журналист Петр Померанцев. Вела программу Елена Фанайлова.
Навыки для взрослых. Какого рода знания необходимы человеку для социально успешной деятельности? Чем отличается грамотность в школе и в жизни? Почему российские женщины по общей грамотности превосходят мужчин? Эти вопросы обсуждаем сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.